Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Константин Мацан. Наш сегодняшний гость — Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». И мы в прошлой части программы остановились на теме конкретных мер, которые могли бы быть направлены на помощь многодетным семьям и конкретных запросов многодетных семей. Мне рассказывали, что для многодетных семей, конечно, одна из главных, острейших проблем – это проблема жилья. Жилплощади, где жить. Мы как-то сразу обычно думаем, что помощь – это дать денег, но не всегда. Вот вы уже сказали про комфортную среду для многодетных. Есть еще наверняка другие, не только такие финансовые рычаги помощи, одно из них – это жилье. Я не знаю, есть ли такая практика в России, может быть, вы сейчас мне скажете. Я слышал, что в Беларуси существует практика того, что если семья, где есть ребенок, берет квартиру в ипотеку, потом у них рождается второй ребенок, им часть суммы этой квартиры оплачивает государство, третий ребенок еще часть суммы, четвертый ребенок, просто вся квартира фактически дарится этой семье в счет вот рождения четверых детей. Существует ли такое у нас, и насколько это оправданная, полезная, работающая практика?
Ну, я считаю, что любые проекты и практики, направленные на такую болезненную сферу, как обеспечение жильем, должны быть применяемы. Одно дело, что Россия у нас большая страна, от снегов до югов. Здесь что-то идет, здесь нужно пустить проект так, здесь должен быть работать так. В некоторых субъектах был реализован проект по той схеме, о чем вы говорите, но он касался сельской местности. Может быть, где-то он идет и сейчас, но на каком-то общефедеральном уровне, безусловно, необходимо говорить о снижении ипотек, конечно, стал кабалой для многих. И многие семьи и мамы родили бы и второго, и третьего, и пятого, может быть, и шестого ребенка там, и больше, если была возможность. Вот именно квартира ставит вот такие для нас жесткие, к сожалению, рамки. Вот движение в части обеспечения жильем — это одно из самых, с одной стороны, кажется, тяжелых и сложных, болезненных, но это очень болезненная тема. Это на самом деле вот, ну, тот пресловутый квартирный вопрос, который может стать, вот, становится в главе угла.
Который уже испортил москвичей, да, по словам Михаила Булгакова.
Только, да.
Давайте поговорим о нас, о простых людях, не обязательно многодетных. Я к вам обращаюсь как к специалисту, в принципе, по работе некоммерческих организаций, по тому, как их строить, как начинать, как развиваться и как не набивать те самые шишки или минимально набивать шишки, вот, о которых вы упомянули. Если человек проснулся, решил, что я хочу делать благое дело, у меня есть идея, у меня есть потребность, а завтрашнего, нет, с сегодняшнего утра я пускаюсь в это плавание по некоммерческому сектору. С чего такому человеку начинать, куда идти, за какие ниточки тянуть сначала?
Ну, сначала, конечно, нужно определиться с тем направлением и приготовиться к трудностям, потому что ты хочешь делать доброе дело, и сразу есть такая мысль, что тебе за это никто, конечно, не должен. То есть не надо ждать, ты делаешь это для себя, мы с этого с вами сегодня начали. И научиться получать радость, когда как бы ее и нет. Конечно, если человек занялся защитой семьи и материнства, здесь нам есть с ним о чем поговорить. То есть он даже на нашем сайте может найти вот то, что его зацепит, и начать просто службу доверия с телефона какого-то или просто с визита, не знаю, в детские дома.
Давайте сайт назовем.
Фонд-покров.ру.
Это сайт фонда «Покров».
Сайт фонда «Покров», где находится несколько программ, которые сейчас реализуются, ну, я думаю, что порядка 20 субъектов Российской Федерации уже. Они вышли еще парочку лет назад за пределы, даже больше. Вот конкурс женских консультаций, который мы проводим, и который мы изобрели сами, потому что никак нам не удавалось по-другому наладить отношения с Министерством здравоохранения. Наши психологи сидели в женских консультациях, и, к сожалению, никак не удавалось нам обеспечить их вот тем объемом консультирования, на который мы были готовы. То есть просто не направляли женщины буквально. Вот они сидели и ждали, подготовленные специалисты, а к ним никто не приходил. 3-4 в месяц. И как бы мы ни говорили, как бы мы ни договаривались, к сожалению, никак мы не могли добиться вот этой эффективности. Это было 5 лет назад. То есть тогда еще не так была распространена практика, и это сегодня об этом говорится много, о абортном консультировании существуют методички, а тогда мы вычитывали, что-то переводили, и я сама являюсь психологом по образованию. Конечно, для меня это было страшно начинать без методической базы, без подготовки, без всего. А ты работаешь с незамотивированным клиентом, это очень важно, и такой тонкий вопрос, когда в твоих руках жизнь. И вот мы придумали этот конкурс «Женские консультации», где давали приз женским консультациям, которые сделают наименьшее число абортов по сравнению с предыдущим годом. Вот такой простой совершенно подход. Но здесь можно бесконечно говорить о его как бы жесткости подхода, о цинизме, может быть, да, но мы получили большой результат. На следующий же день после объявления конкурса это был такой механизм, на который мы договорились, мы услышали друг друга. Общественные организации, которые, вот, может быть, никто не доверял, и министерство, ведомство, которое наконец-то поняло, через что мы можем вообще понять друг друга.
Вот что это было призом в конкурсе.
Да, призом в конкурсе, но тогда не было компьютеров, и мы сделали компьютер, большой, хороший компьютер. Значит, денежная премия врачу, кто сумел на участке работать так, что вот у них стало меньше и женской консультации в целом. На следующий год мы добавили новые номинации. К нам присоединились, сначала был город, только женские консультации города, затем области. На следующий год добавились медико-социальные кабинеты, которые ввели, и мы уже стали работать не столько сами с женщинами, как мы стали работать с психологами, потому что открылись уже в рамках госфинансирования, госпрограммы медико-социальные кабинеты, в которых работали специалисты Минздрава, и мы уже работали с ними, потому что у нас к этому времени был большой опыт и сертификаты на руках Института перинатальной психологии, мы учили своих специалистов. Ну что ж, конечно, это очень тяжелая тема, тяжелая деятельность, вот это консультирование. Оно достаточно, очень сильное эмоциональное выгорание. И каждый раз ты находишься вот в беседе с женщиной и думаешь, вот, ну, вот что-то ты так не скажешь, не так. И вдруг это вот, она уйдет, и, а если бы так сказал, то, может быть, малыш бы родился. Конечно, когда человек профессионал, легче переживаются все эти моменты, но все же вот этот груз ответственности на психологах, которые сейчас работают у нас, я знаю, по всей России, и очень хочется их поддержать, и очень хочется, как бы, чтобы, ну, чем-то помочь им. От лица общественных ли организаций они работают, или уже в системе здравоохранения. Очень, конечно, хочется, чтобы кто-то был более эффективен, поддержать как-то вот эту традицию, потому что это очень часто, как показывают, по крайней мере, современные данные, современные статистические исследования, как раз мы с вами вот на тему экономическую здесь, может быть, отчасти ответим статистическими данными, что, к счастью ли, к сожалению ли, но наименьший процент из пришедших на аборт указывает экономическую составляющую. Основной причиной является просто немотивация рождения следующего ребенка. Человек так настроен – родить одного или двух, ну или вот конкретное число детей. А больше он просто, ну, по какой-то причине не хочет рожать. Это внутренняя мотивационная готовность. Вот как показывает практика, именно это является основной причиной такой нерождения следующего ребенка.
Здесь громадный вопрос тогда, раз уж вы эту тему затронули, а как с такой мотивацией работать? Тот самый вопрос, а что говорить психологу, или не обязательно психологу, что говорить подруге, которая с тобой делится вот идеей сделать аборт, если ты считаешь, что нужно ее отговорить? Угу. Потому что мне известны случаи, когда вот две подруги, одна оказалась в ситуации нежелательной, как это называется, беременности, вот, и вторая примчалась к ней, когда узнала с другого конца Москвы, ворвалась в квартиру, образно говоря, начала ее вещевать, просить, нет, не надо, но это никакого действия не возымело. Хотя и мотивация была самая благая, и подруги близкие, но не срослось. Что же в такой ситуации делать?
Ну, видите, как панацеи-то нет. То есть психолог знает, что говорить, и знает, как вести себя в той или иной ситуации, потому что он специалист. И есть сейчас технологии, методики, которые помогают разобраться как можно быстрее в конкретной ситуации. Женщине тяжело, ей не хочется ворошить эту историю, и, в принципе, она для себя все решила. Но каждый раз, конечно, нужно задать себе вопрос, этот еще раз внутренний, да, дай бог, чтобы он был в пользу ребенка. В принципе, сегодня, ну, современная ситуация уже не оставляет сомнений в том, что любой зачатый ребенок это уже личность, да, и он уже ребенок. Поэтому что здесь? Наша задача помочь. Помочь. Ну, для кого-то важна пачка памперс, для кого-то доброе слово, для кого-то возможность решения каких-то судебных вопросов. Сейчас задача общественных организаций в том числе, да, мы говорим, я говорю, почему? Потому что мне легко поставить самой себе задачу эту. Очень, как бы, вернее, как тяжело поставить самой себе задачу, но ты понимаешь, что за это, ты за это отвечаешь. Раз вот мы сейчас хотим создать федеральную службу доверия для беременных. Женщина, которая может позвонить и, не представляясь, рассказать о своей беде. И понять, из какого она региона. И чтобы найти ту общественную организацию, которая в ее регионе может ей помочь, если это ей помощь нужна на самом деле. Конечно, проще говорить о том, что, да, безусловно, нам необходимо выстраивать систему государственной помощи, еще больше ее отлаживать, делать ее более доступной. И, может быть, анонимный, да, более анонимный такой вот, причем так как сегодня получается, что общественная организация бывает, обладает такими механизмами скорой помощи, какими не обладает государственная структура, которой необходимы документы, без наличия каких-то документов там тебя куда-то не примут и так далее. И вот в последнее время я замечала, что некоторым людям проще обращаться в общественную организацию, рассказать просто о своей истории какой-то, прийти, поговорить в какую-то непонятную, может быть, порой общественную организацию, чем идти в госструктуру, где-то бояться какой-то огласки, где-то иные причины. Но все же я уверена, что вот эта вот плотная коммуникация между НКО и социальной сферой, которая сейчас предполагает, но как раз есть законодательные ресурсы для этого, очень серьезные механизмы заложены, это закон о социальном обслуживании граждан, выходят новые, мы слышали послание Федеральному собранию президента, да, которое мы воспринимаем как, может быть, такие слова признания, наконец, общественных организаций, и мы воспряли духом. И многие общественники понимают, что наконец-то увидели то, что делал этот пласт людей, который порой без камер, без денег, без отчетов, не на показ, а вот тихонько делал свое дело и помогал кто-то 2-3, кто-то 23 семьям, женщинам, детям. Это важно, и вместе мы дадим этот результат, вместе с ведомствами, только вот так доверяя друг другу, потому что семья – это та тонкая сфера, в которой нужно быть очень внимательным, очень, как сказать, даже не профессиональным, чутким. Здесь нет панацеи. Вот, поэтому я уверена, что вот такой комплексный подход, он даст результаты. Он даст как раз те законы и те предложения, которые необходимы сегодня. Поэтому я как раз вот видя сегодня вот это сближение именно в хорошем плане, в плане не забюрокрачивания некоммерческого сектора, а именно признания его достижений, вот это важно.
Об этой теме поговорим. Я бы сейчас хотел чуть-чуть закончить тему все-таки с людьми, которым пришло в голову, пришло желание начать помогать. В принципе, понятное дело, что есть разница между профессиональными НКО, большими, опытными уже, да, и непрофессиональными. Но по большому счету, при каждом, наверное, православном приходе в каком-то смысле есть маленькая НКО, маленькая инициативная группа, которая решит помогать вот соседнему детскому дому, больнице. То есть, да, это тоже некий такой опыт. Вот. И вы также начинали с абсолютно частной инициативы. Сейчас уже с высоты опыта вашего профессионального, как общественного деятеля, на какие распространенные ошибки нужно обратить внимание тем, кто это начинает? Не знаю, чего делать, чего не делать? Какие тут могут быть какие-то, как сейчас говорят, лайфхаки?
Ну, вы знаете, так я сказала уже до этого о том, что нужно быть готовым к чему.
А еще?
А еще, ну, простым бы ответом было то, что чтобы ничего не спотыкаться нигде, идите в общественную организацию, которая уже работает, и посмотрите, как она вообще живет. Вот у нас в наш фонд приходили разные волонтеры с совершенно разной мотивацией, но остались немногие, потому что у нас специфика организации такая, что подразумевает преемственность деятельности, я бы так сказала. То есть ты не можешь помочь и бросить. Ты должен довести эту сироту или вот мамочку, обратившуюся, до какого-то развития, до конца, до той точки, где она хотя бы на одну ножку, но встала.
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Да, вы в ответе за тех. И вот сегодня, и несмотря ни на что, приходят смски. И вот если взять мою телефонную книжку, конечно, там на слово «сирота» начинается уже, там, я не знаю, несколько десятков имен. И совершенно разными, там, негде жить, муж пьяница, там, выгоняют из дома. То есть вот чтобы я разбирала, понимала, какая Наташа мне звонит из тех вот, которые сирота.
То есть у вас такая книжка «Сирота», муж пьяница, сирота, но выгнали из дома.
Просто тяжело по фамилии запомнить, когда в той телефонной книжке. Мне вот по ситуации гораздо быстрее сориентируюсь я, то есть что происходит там, негде жить.
Это такая, значит, яркая деталь, которая вот одна сама по себе показывает то, чем вы занимаетесь, в принципе.
Ну да, как-то один знакомый выложил в Фейсбуке фотографию с моей телефонной книжки. Она влетела там достаточное количество. Ну что ж, это тоже вот, ну, кто-то по-другому фиксирует это все. Ну, каждый как умеет, адаптируется к своей жизни. Вот. Поэтому я что хочу сказать, что волонтерство, оно однажды заканчивается. Человек берет на себя обязательства той или иной степени. И вот тот, который утром проснулся и захотел помогать, он может перехотеть через некоторое время и поставить точку вообще в своем помогании, потому что он сделал некую потребность, это закончилось. Он помог, вылечил котенка, там, и все, и как бы вот потребность закончилась. Потом она может быть возникнуть снова, прошло время, он опять захотел кому-то помогать. Но это волонтерство, оно может однажды кончиться. Тогда ты начинаешь свою общественную деятельность. И я, на самом деле, очень верю в инициативных людей. Я считаю, что вот на их плечах вообще держится сегодня многое в стране нашей, и не только в нашей стране. Именно люди, которым не все равно, почему этот ребенок стоит около дороги, которым не все равно, почему там упало дерево не туда, куда надо, и что оно может упасть, почему лужа там. Вот этим людям не все равно. Вот это... как бы вот, вот она, вот эти люди, как бы я очень верю в них, верю в инициативных людей, в тех, которые берут ответственность на себя, которые не просто могут говорить о том, что вот она проблема есть, кто бы ее решил бы, и выбрасывают ее некое такое информационное пространство, да, те, которые отвечают за свои шаги и готовы решать эту проблему, которые не просто говорят о том, что есть лужа, которые берут ведро, там, не знаю, песка или щебенки, засыпают ее, там, эту яму, да, которые подходят к этому ребенку, спрашивают, ты что, потерялся? И не стесняются того, что, может быть, там, это не так совсем. Вот когда ты начинаешь брать ответственность на себя, тогда можно говорить уже о том, что, возможно, ты объединишь вокруг себя других людей. Когда объединяется группа людей-единомышленников, и они уже понимают, что они вместе отвечают за некое общее дело, вот тогда вероятно возникновение общественной организации, конечно, да, если и дальше наше упрямство преодолеет и упорство, вот эти трудности, о которых я вначале сказала. Вот когда нас выгоняли из больницы, мы меняли памперсы детям и отказникам, и каждый раз это было большое испытание, потому что каждая медсестра могла сказать, вы сегодня отравили полэтажа. Хотя мы принесли одну баночку пюре и покормили одного ребенка. Нам сказали, что вся больница заболела из-за вас. И мы должны были, ой, извините, мы больше так никогда не будем. Потому что если мы поругаемся, больше нас к сиротам не пустят. Вот эти маленькие испытания и преодоления, они воспитывали очень серьезно. И каждый раз, когда ты вытрешь слезы, ты понимаешь, что ты должен выбрать, что тебе дороже. Или это дело, или доказать, кто ты. Ну, вот я очень благодарна тому времени, которое мы пережили. Затем мы зарегистрировали общественную организацию, потому что каждый раз мы висели на волоске, и мы нас могли выгнать. Затем мы посоветовали нам юристы, что нужно зарегистрировать НКО. Тогда вы можете заключить договор с больницей, вас никто не выгонит. Мы так и сделали, зарегистрировали общественную организацию. И затем за детьми-сиротами они из больницы, их кого-то в детский дом, кого-то возвращали в семью. Мы потихонечку за ними стали смотреть, куда они пошли. Так мы погрузились в жизнь сиротских учреждений, посмотрели, как им там живется. Помню, после визита в дом малютки мы вот какое-то время помогали им, а потом я спросила, а какие мамы приходят вообще за детьми? Можно с ними поговорить? Они очень долго сопротивлялись, потому что личные данные, очень тяжело, но, видать, переговорив, они разрешили мне позвонить нескольким мамам. И одна мама сразу забрала своего ребенка. Вот какой-то нужен был, наверное, толчок без определенной помощи, без всего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы хотел обратиться к теме, которую вы уже начали, тема соседства, взаимодействия НКО и государства, и министерств, и, собственно, всего социального сектора. Мы с вами до эфира об этом говорили, и меня так поразила ваша мысль о том, что, ну, понятно, что, как вы сказали, броуновское движение в НКО-секторе, инициативы, частные люди, неравнодушные, которые что-то хотят изменить, оно будет, оно, эту песню не задушишь, не убьешь. Вы на своем сейчас уровне соприкосновения с государственным аппаратом видите задачу, ну, как я понял, такого построения какого-то стратегического плана развития отрасли НКО, это громко скажу, там, не знаю, план развития стратегический, что у нас, какая у нас миссия, к чему мы идем, как мы это будем строить и так далее. Это очень интересная тема, вот, мне кажется, почему. У нас и вправду есть такой стереотип о том, что НКО – это вот неравнодушные сердца. Главное – желание нести разумное, доброе, вечное. Этот росток через любой асфальт пробьется, прорастет, и, слава богу, и так и есть. И при этом есть многовековая традиция российской бюрократии, есть опасения, что как только какое-то доброе дело берется на вооружение на государственном уровне, когда возникает комиссия, когда возникает большой грант, когда возникает крупная организация, которая будет организовывать более мелкие организации, чтобы они все жили в мире и согласии, возникает... Процессы тормозятся иногда, такое есть опасение. Возникает забюрократизированность, о которой вы сказали. Возникает формализм иногда. Возникает большая неповоротливая машина, и вроде проблема обслуживается, чиновники назначены, программы написаны, а самолет не взлетает. Я не говорю, что так у вас происходит, я описываю стандартный стереотип.
Но вы моделируете просто сейчас ситуацию, как бы было бы.
Ну да, но это дело намеренно, чтобы вы могли мне об этом рассказать. Вы видите такую опасность? Или для вас, ну как я понял, так и есть, нет противоречия между частными неравнодушными инициативами отдельных людей и неким стратегическим планированием, стратегическим видением развития в целом НКО-сектора?
Ну, вы знаете, как всегда, золотой путь, он является приоритетным в любом деле.
То есть посередине.
В том числе и здесь, да, золотой серединный путь. Что это значит? Общественные организации очень гибкие, и они являются таким лакмусовой бумажкой того, что происходит в том или ином, не знаю, городке, селе, регионе. Они показывают, что вот здесь эта инициатива есть, и это здорово. То есть здесь есть потребность, здесь есть возможность, здесь есть потенциал. И потребность, и потенциал для развития, да, и это очень важно сберечь. Очень важно, потому что это и есть вот та звезда, которая зажглась. Значит, это нужно. Очень важно, чтобы огонь этой звезды, он не погас, и не столкнувшись с бюрократическими машинами, не столкнувшись с трудностями иного порядка. А трудностей достаточно много, как это внутренние, конечно, какие-то личностные вопросы, квалификационные, потому что общественной организации очень тяжело удержать персонал. Специалистов, потому что средств нет. Человек, работая в такой специфической сфере, который не учит нигде в институтах и школах, он нарабатывает этот опыт, вынужден уходить, потому что нет оплаты труда достойной специалиста. Поэтому общественная организация, вот эта звездочка, может потухнуть. Для того, чтобы правильно выстроить стратегию своего развития, чтобы звезда наша разгорелась как бы вот в некое созвездие, необходимо, ну, чувствовать, наверное, то, что происходит, и знать. Вот для этого есть такое понятие, как ресурсные центры. Ресурсные центры призваны стать такими точками роста. Без бюрократических каких-то там дополнительных, как сказать, операций, они должны наградить эту общественную, наделить общественную организацию возможными методиками развития, потенциалами. То есть вы можете взять грант, если у вас есть проблемы, вы можете выучить своих новых волонтеров, если вы вдруг старых потеряли, вот они, пожалуйста, вот здесь. Вы можете реализовать вот эту программу, а если у вас на это не получается, то вот эту тогда возьмите. Вот попросту говоря, ресурсный центр должен вот как бы так работать с общественными организациями. Ресурсные центры, конечно, их множество. Они разных видов, разных составов и, к сожалению сказать, разной степени функционирования. Есть, попросту говоря, грантоеды, получив какие-то средства, научив писать гранты, вот непонятно вообще, что за деятельность ведется. Вот. Мы обязательно в ближайшее время завершим мониторинг ресурсных центров по всей России, которые когда-либо были созданы на базе некоммерческих организаций. Посмотрим, какая вообще эффективность для ресурсному центру, с другой стороны, да, потому что я камень в этот огород бросила, но с другой стороны скажу, что ресурсному центру очень тяжело. Общественная организация живет, оказывая помощь целевой аудитории. Говорит, нам для Ивана Иванова нужна такая-то помощь. И людям, те, кто хочет помочь, понятно, что для Ивана Иванова срочно нужна, там, не знаю, коляска. То ресурсный центр не может запросить на свою деятельность у простых людей, сказать, слушайте, нам срочно нужно методику доработать. Нам нужно оплатить троих специалистов вот на полгода. Ну, конечно, это конец, да, фандрайзинга. Просто люди не понимают вообще, куда, что за бюрократию мы здесь разводим. Поэтому необходима сознательная поддержка. Вот лезть на помощь приходит оператор президентских грантов, одним из которых является фонд «Покров». И как раз вот ресурсные центры являются одной из наших вот целевых направлений, которых мы поддерживаем. Но здесь хочется сказать о том, что ресурсные центры очень разные. Вот. И я бы сегодня с осторожностью говорила о ресурсных центрах, именно как центрах ресурсных, вот в полном смысле этого слова. Потому что, во-первых, они не до конца проработаны, это теория. Но это уже, наверное, как сказать, проблема вот некой рабочей группы, которая должна быть создана. Она должна задаться вот этой задачей. А задачиться ей и уже решить ее. Вот просто людей, которые имеют опыт в этой теме. И я думаю, что будет проще всем, проще общественным организациям, проще самим ресурсным центрам, которые заявились на это, их руководителям, и проще операторам грантов понимать, куда ведут и ведет ресурсный центр, некоммерческий блок. Ведь не секрет, что в ресурсных центрах может быть совершенно разные направления. Кто-то помогает животным, кто-то обучает фандрайзингу, кто-то помогает семье и материнству. Вот мы прожили практически, я не знаю, мы дожили от волонтерской организации, которая не имела юрлица, потихонечку до ассоциации организации по защите семьи. Вот и 9-й год этим занимаюсь. Множество организаций у нас на коммуникации. Это коллеги, замечательные люди, которые самоотверженно работают в разных регионах России. Это просто, вот, я не знаю, низкий поклон им за сохраненную жизнь, за сохраненные семьи, за то, что они вот это очень тяжелая тема для фандрайзинга, так скажу, да, потому что помощь тяжело больному ребенку, понятно. А помощь на работу коменданта в приюте не совсем понятно. Поэтому очень непросто найти помощь, но все равно живут. Дай бог, чтобы, как говорится, они росли, и потенциал их велик. Поэтому надеемся, что новые работы в направлении развития некоммерческих организаций через ресурсные центры, о которых мы сейчас сказали, не только определит их высокий профессионализм и эффективность, но и задаст тот вектор, о котором вы сказали, чтобы все все-таки согласованно действовали, чтобы не было такого, что в одном регионе несколько организаций подают один и тот же проект, похожие за грантовые заявки, не согласовав это как-то, не чувствуя, что вот горизонтальные связи тоже необходимо развивать. Ну, кому поставить эту задачу? Ну, сначала должны мы просто
только
уметь
самим себе
оглядеться, да, оглянуться. И ведь мы знаем, что коммерческие организации, прежде чем запустить какой-то там, не знаю, новый проект или свой бренд, они изучают поле, они изучают потребителя, они изучают своих конкурентов, и у них есть на это деньги. Потому что они сознательно понимают, что они на это потом заработают. Общественные организации как этим заняться? В принципе, мы тоже должны изучить потребности, мы изучить должны своих коллег, не будем их называть конкурентами, да, конечно же, это наши друзья, это коллеги, но изучить вообще, кто же все-таки этим и как занимается. И если в соседнем, в твоем регионе уже получали грант на приют, ты же не будешь писать снова грант на приют, об этом тоже надо знать. И что подарки сиротам просить и писать проект на то, чтобы ездить в детские дома, возить подарки, ну, как бы сейчас уже о другом говорят. Сейчас уже говорят о профилактике социального сиротства, сейчас уже говорят о социализации или постинтернатном сопровождении. А у человека это загорелось. Ему срочно надо это сделать, потому что душа болит. Он видел этих мальчишек и девчонок, ему просто это надо. Вот здесь очень важен вот этот момент, как бы его правильно прожить, и я думаю, что...
Спасибо огромное за этот разговор. Давайте мы в конце нашей беседы еще раз напомним координаты вашего фонда. Значит, это сайт fond-pokrov.ru. Телефоны надо какие-то указывать?
Да, вы знаете, можно называть телефоны, но я думаю, что сегодня проще всего набрать в любом поисковике. Мы во всех социальных сетях, в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. Мы везде есть, и как бы вы ни написали «Фонд Покров Пенза», вы обязательно попадете к нам. Вот, потому что, ну, потому что есть еще другие, кстати, Покровы. По-моему, в Перми есть Покров, в Тюмени. В Тюмени есть Покров, где-то еще есть Покров. Но выбирайте пензенский или посмотрите заодно все Покровы, какие есть. И все, по-моему, мы занимаемся защитой семьи и материнства.
Спасибо огромное. Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров», сегодня провела с нами этот светлый вечер. Спасибо за очень глубокий, экспертный, по-настоящему экспертный разговор. В студии был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».